Продолжает свой эфир «Радио Спутник». В студии Алексей Красильников и Олег Обухов. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Давай поприветствуем наших слушателей также и напомним, что традиционно, как обычно, все самое актуальное, свежее, злободневное у нас на сайте происходит. Радиоспутник.ру, не только в прямом эфире. Также можно заглянуть к нам в соцсети, где тоже немножечко поучаствовать в дискуссии, например, утащить к себе какой-нибудь пост. Ну и, естественно, прям необходимо, если это еще не сделано, конечно, вот прямо здесь, сейчас подписаться на наш канал в Телеграме, откуда можно получать всю информацию и новости, и аналитику, и там, где это уместно, юморочек. Ну, а мы сейчас подведем и такие, даже я бы сказал, утренние, что ли, итоги, с которыми этот день сегодняшний будем встречать. Нас я представил. Давай также представим человека, чье мнение сейчас мы обязательно послушаем. С нами на телефонной связи кандидат политических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Андрей Губин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
С чего давайте начнем? Токио выразил протест Москве. Причина – геолого-разведочные работы России в Охотском море, в частности, в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Йосихиде Суга.
По его словам, действия России не совпадают с позицией Японии по четырем северным островам и не может быть принято. Токио по-прежнему хочет продолжать переговоры с Москвой и стремится решить территориальные проблемы и заключить мирный договор.
Ну, политологи напомнили, что Москва заранее уведомляла Японию о работах между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. Продлятся они 3 месяца. Ну и также напомню, что Москва и Токио много десятилетий уже пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Андрей Владимирович, вот данная ситуация, данный протест Японии, как рассматривать? Стоит ли дополнительное внимание ему уделять? Или это некая дежурная такая, ну, регулярная, что ли, казенная, бумажная вещь, которая просто должна быть, потому что вот эта официальная позиция Японии, от нее не деться никуда?
Да, я думаю, что как раз последняя часть вашего замечания, она более отвечает действительности. Действительно, у господина Йосихиде Суга работа такая, делать представления и обращать всяческое внимание на любую деятельность в районе так называемых северных территорий, как называют японцы, те острова, на которые они претендуют. Мы, в свою очередь, понимаем озабоченность японской стороны, но делаем то, что мы должны делать, то, что мы запланировали, о чем мы японскую сторону уведомили, и никто нам не вправе помешать проводить любую деятельность в пределах наших территориальных вод, нашей исключительно экономической зоны и тех островов, которыми мы распоряжаемся, которыми мы владеем.
Андрей Владимирович, ну, наверняка тут еще можно вспомнить и о борьбе за ресурсы, которыми богато Охотское море. Наверняка же и это имеется в виду в том числе, когда продолжаются разговоры о том, что Япония хотела бы заключить мирный договор и там хотела бы себе получить какие-то острова.
Я думаю, что ресурсы тоже учитывает японская сторона, поскольку страна нуждается в разного рода природных ресурсах. Но здесь следует учитывать и то, что Охотское море для России является внутренним морем. По крайней мере, мы провозгласили его статус в качестве внутреннего моря. Это означает, что здесь никакое другое государство не может проводить экономической и любой другой деятельности без нашего на то разрешения. А мы пока японцам ничего такого не разрешали. Вести какие-то работы, что-то тем более добывать. Но, бесспорно, это поле для сотрудничества, эта возможность должна быть обсуждена. И весь вопрос в том, насколько действительно в этом заинтересована японская сторона, либо их интерес только в том, чтобы делать нам замечания.
Андрей Владимирович, может быть, немножечко провокационный вопрос, но тем не менее, вот вы выше обозначили, что Россия ведет эту разведку, ну, как сказать, согласно плану и согласно всем регламентам, то есть направлениям уведомлений, но тем не менее, учитывая статус вот этот, Японии считающийся спорным территорией, статус островов, насколько вот эти вещи, ну, как сказать, провоцируют, что ли, дополнительно, нет ли такого, что, может быть, вот лучше это не трогать, и Япония там поменьше повозмущается, почему? Ну, потому что к России вроде как и в принципе проблем, претензий по разным фронтам много. Насколько вот этот фактор, вот опять же повторюсь, понимаю, что это немножечко провокационно или некорректно может прозвучать, но тем не менее, насколько, может быть, поменьше стоит вот это вот вести разведку, вести деятельность в тех территориях?
Я думаю, что наша страна руководствуется прежде всего своими интересами, не интересами других государств, даже таких уважаемых и наших хороших партнеров, как Япония. И дипломатия – это искусство возможного, поэтому, наверное, и такими шагами мы даем понять японской стороне, чтобы открыть диалог по этому вопросу, и проблема мирного договора нас тоже чрезвычайно заботит, и возможности для совместного использования совсем не закрыты. И какие-то шаги кабинета Синдзо Абе тоже намекают нам на то, что и Япония не закрывает для нас такой возможности и готова продолжать переговорный процесс. Вот я от себя отмечу достаточно важный момент, на который решилась японская сторона относительно недавно. Это отказ от размещения систем противоракетной обороны береговой Иджис, которая нас чрезвычайно беспокоила.
Да, Андрей Владимирович, спасибо огромное вам за комментарий. Вот этот момент, который в конце напомнили, это тоже действительно очень значимый момент. Нет такого, ну как сказать, совсем уж холода между странами, который вынуждает вот и на протесты, и на некие ноты, и некие заявления друг против друга. Андрей Губин, кандидат политических наук, эксперт Российского института стратегических исследований, тоже вот правильную вещь напомнил, что интересы интересами, хорошие отношения хорошими отношениями, а собственные интересы, значимость проектов для своей страны все-таки, наверное, будет превышать все возможности. Какие-то удобные или не очень удобные моменты для соседей.
Радио «Спутник».
Ну а мы продолжим. Был федеральным округом, а может стать, в Конгрессе США анонсировали голосование по созданию нового штата. Власти хотят определить статус Вашингтона, того Вашингтона, который столица, который может стать 51-м штатом страны.
Сейчас американская столица с административной точки зрения остается федеральным округом Колумбии, который не входит ни в один из штатов. Исключить такую серьезную несправедливость предложила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Политики подчеркнули, что уже в пятницу у законодателей есть шанс все исправить, так как эта цитата «несправедливость противостоит американской демократии». Это была цитата из телеканала Fox News. С нами на телефонной связи директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Владимирович, а вот вы как эту идею, инициативу оцениваете? Просто я вот сразу подумал, что у них же уже есть один Вашингтон, тот самый. Правда, на северо-западе совсем далеко, я имею в виду штат. Придется менять, сколько почтовых адресов придется переклеивать?
Нет, ну, на самом деле, это же не Вашингтон будет, это будет Колумбия именно новым штатом, по идее, Нэнси Пелоси. Ну, я думаю, что ничего не произойдет. Новое изменение закона должно пройти обе палаты, и нижнюю, и верхнюю, и палату представителей, и Сенат. Да, демократы имеют большинство в палате представителей, там они, скорее всего, проголосуют за изменение статуса District Columbia, а Сенат эту инициативу, скорее всего, заблокирует.
Он заблокирует почему? Потому что это, ну, не имеет смысла вообще, в принципе?
Ну, смотрите, исторически вообще, конечно же, создание Дистрикта Колумбия именно и было в том, чтобы это был не штат. Это территория, подчиненная Конгрессу, выделенная из состава других штатов, специально искусственно выделенная. Там уже потом ликвидировали ее деление там, на города, которые существовали в Дистрикте Колумбия. И фактически там даже мэрия неполноценная. Там действия мэрии могут быть отменены решением Конгресса США. Дистрикт Колумбия не имеет представителей в Сенате вообще и имеет одного представителя в Палате представителей, но с правом совещательного голоса. Собственно, это и беспокоит демократов. Вашингтон традиционно их территория, они там гораздо сильнее республиканцев, им кровь из носа нужно повысить свое представительство в законодательных органах власти США, иначе осенью они могут потерять большинство и в нижней палате, и так и не получить его в верхней. Тут чистая прагматика, чистый бизнес, ничего личного, Майк. Поэтому, в общем, это борьба за власть и ничего нового. Я не думаю, что кто-то серьезно беспокоится о жителях Вашингтона, что они такие уж ущербные. Все у них хорошо, гораздо лучше, чем в других штатах, на самом деле.
Никаких в этом сомнений нет. Дмитрий Владимирович, а правильно ли я вас тогда понимаю, что это по большей части вот совсем сегодняшняя инициатива, такая современная, но вот прям повседневная? Вы, конечно, упомянули, что Вашингтон это традиционно территория демократов. Но может же все поменяться, и, условно говоря, придет туда республиканское большинство, и тогда те же самые люди, дай бог им счастья, здоровья и дожить до тех лет возможных, если они будут где-нибудь в отдаленном будущем, уже будут наоборот, мол, давайте все обратно вернем. Почему? Ну, потому что мы снова теряем свое большинство, свое представительство.
Ну, конечно. Демократы периодически меняют свою позицию справа налево и слева направо, в зависимости от текущей конъюнктуры. Сейчас вам выгодно попытаться получить дополнительные места за счет изменения статуса федерального округа Колумбия. Сейчас они за это борят. Будет изменение, будут пытаться все изменить в обратную сторону. Не, на самом деле там ситуация с ним уже менялась, и, в общем, постепенно больше прав получают жители данного округа. Там в 61-м году им дали право голосовать на выборах президента, до этого жители Колумбии были этого лишены. Ну, вот это следующая инициатива. Но сейчас она уж совсем выглядит как конъюнктурная и, конечно же, не имеет шансов на полноценное прохождение.
Виктор Владимирович, есть еще одна ситуация, которую с вами хочется обсудить. Единственное, нашим слушателям напомню, что и с вами мнением, и узнать что-то новое можно у нас в социальных сетях. Радио «Спутник» активно присутствует в любой соцсети, где бы вы ни находились. Все, что предпочитаете, просто найдите наше сообщество, подпишитесь на него, узнавайте все, делитесь мыслями.
В эфире «Радио «Спутник».
Про соцсеть вспомнил не просто так, благо новое предупреждение от Facebook скоро появится. Соцсеть станет оповещать уже повсеместно о статьях трехмесячной давности в случае, если вдруг вы решите поделиться этой публикацией у себя на странице.
Ну, это не что иное, как просто желание рассказать, что заинтересовавший материал мог стать давно уже неактуальным, при этом пользователю дается право выбрать, оставить это предупреждение или закрыть его, когда он все-таки сделает репост. Так прокомментировал. Оповещение в компании Facebook.
Ну, другие нововведения тоже последуют. В ближайшие месяцы Facebook собирается тестировать, например, уведомления перед публикацией ссылок на материалы о коронавирусе.
И это стоит воспринимать как заботу о пользователях или это что-то другое, может быть, Дмитрий Владимирович?
Ну, на мой взгляд, это такая уже попытка словить хайп. Facebook действительно постоянно вводит всякие новые правила, новые требования, там, то об одном можно говорить, то о другом нельзя говорить. Там, это мы будем блокировать, это мы будем распространять, будем показывать лайки, не будем показывать лайки. Такая, на мой взгляд, буря в стакане воды. Казалось бы, ничего принципиально нового не происходит, но нужно же там показать свою активность менеджерам проекта. Вот они стараются, придумывают что-то оригинальное.
С другой стороны, вот, Дмитрий Владимирович, я даже сам на этом попадался не раз, когда еще только-только стал пользоваться вот этой соцсетью, и бывает же такое, что что-то где-то не заметил, что-то где-то пропустил, а через какой-то момент обнаружил для себя интересующий материал и решил поделиться. И, наверное, это все-таки полезная такая штука, да, когда тебе все-таки напомнишь, что, извините, материалы уже 3 месяца, и стоит ли им делиться
хорошо,
сейчас со своими друзьями.
Может быть, ему 9 лет уже,
может,
например.
Может быть, и 9 лет.
Я не думаю, что проблема именно в 3 месяцах. Если мы говорим о фейках, которые публикуются на страницах Facebook, они могут быть вчерашние и уже быть фейками. В этом отношении новости, касающиеся там науки, техники, истории, за 3 месяца вряд ли протухают. А если мы говорим о политике, то фейк-ньюс появляется ежесекундно. И их задача работать здесь и сейчас, через 3 месяца, не просто никому не интересна. А забросом фейков, политических фейков, определенной ориентации, там прежде всего либеральных, Facebook никак не борется, и в этом отношении он крайне эффективное орудие.
А вообще стоит, как сказать, недооценивать или наоборот не переоценивать вот эти все инициативы от Facebook, потому что сейчас действительно они могут выглядеть как-то, ну, может быть, несколько так вот чисто символически, схематично, мол, обозначили свою принадлежность к вот этому движению за чистоту новостного пространства, а вместе с тем где-то вот сейчас, может быть, пошуруют, попробуют, поэкспериментируют. Нет вот такого ощущения, что где-то в ближайшее время прям социальные сети станут самым главным, ведущим механизмом, который будет направлять вот эту и общественную, и социальную, и политическую повестку?
Ну, не то, что есть или нет такого впечатления. Социальные сети – это уже один из ведущих инструментов управления массовым сознанием. Это уже так и есть. Здесь как раз другой вопрос, гораздо более интересный. Там очень часто говорят о государственной цензуре, которая вводится в крупнейших медиа. Так там хотя бы государственная цензура, ее хотя бы вводят руководство, избранное народом, в той или иной степени, там есть влияние. у населения, на людей, принимающих решения о введении ограничений. А частная компания, там, Facebook, Twitter, вводят ограничения совершенно произвольно, в зависимости от желания своих хозяев. Вот это, на мой взгляд, интересный момент. Частные лица сейчас манипулируют или управляют коммуникационными потоками, которые влияют на мировое сознание. Это гораздо интереснее феномен.
Дмитрий Владимирович, а вот в этом ключе, опять же, Твиттер сейчас расставляет плашечки, в основном, конечно, президент Соединенных Штатов о том, что он какую-то ерунду там или фейк опять опубликовал. Фейсбук вот теперь будет говорить, мол, то, что вы хотите сейчас у себя репостнуть на странице, на самом деле было написано уже 18 тысяч лет назад. А в этом смысле могут ли какие-то другие соцсети, какие-нибудь другие веб-проекты, приложения подвинуть вот этих привычных гигантов? Ну, я сейчас в первую очередь о Телеграме, который тут недавно прям совсем пошумел, хорошо получил такую официальную поддержку, ну, не поддержку, признание хотя бы вот, это, вот этой вот легитимности. Есть ли вариант, что больше, ну, как это сказать, зарубежных политиков, общественников, может быть, актеров, спортсменов, других людей, которые, вот опять же, формируют эту самую повестку, ну, просто уйдут из Фейсбука, уйдут из Твиттера, где уже вот несколько замкнутые какие-то вот такие пузырьки, в которых люди варятся и не замечают, что происходит вокруг. Телеграм в этом смысле может стать альтернативной площадкой?
Ну, Телеграм в том числе, скорее, это китайские площадки, там, да, там, ТикТок, предположим. Конечно же, Фейсбук будет отмирать и отмирает, уже это заметно. Это коммуникационная сеть для людей, там, 30+, даже ближе к 40, молодое поколение, им уже практически не пользуются. В этом отношении, конечно же, каждое новое поколение будет выбирать для себя более удобные форматы, более удобные, более модные, может быть, да, даже скорее так. Более модная система коммуникации электронных в том числе. И это да. Поэтому Facebook, он играет на своей площадке, но мы понимаем, что для молодого поколения это уже не так интересно. Это мы с вами обсуждаем. А молодые ребята, там, которые заканчивают школу или идут в институт, им уже совершенно без разницы, что там Цукерберг придумал в своей игрушке.
Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое за комментарии. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников поделился своими мыслями. А я, Олег, сейчас представил, подумал, что вот как через несколько лет, учитывая... Ну, раз уж Facebook говорим, Facebook американская компания, в Facebook американские политики любят публиковаться на примере Соединенных Штатов. И учитывая, что у них весьма возрастная политическая элита, я вот так представил, как 75-80-летний президент или кандидат в президенты в ТикТоке под музыку пытаются вписаться в минутный там или в какой там формат 30 секунд.
Для того, чтобы им очень постараться и умудриться сделать так, чтобы это не выглядело смешно.
Да? Но я бы на это посмотрел. Я, кстати, не знаю, Радио Спутник в ТикТоке присутствует или нет, но мне кажется, это тоже было бы весьма любопытной формой подачи информации. А так уж, извините, пока для вас только ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и все остальные соцсети, которые только можно придумать, но вот пока, увы, без ТикТока. Ну а мы давай продолжим. Трудоустроились по-королевски. Принц Гарри и Меган Маркл теперь могут спокойно прожить без финансирования со стороны королевской семьи. Можно выдохнуть. Те, кто переживали, прям теперь сразу прям все, заживем. Пара подписала контракт с американским агентством Гарри Уокер Эйдженси.
Теперь Гарри и Меган могут выступать с речами и напутствиями на различных конференциях и форумах. За одно такое выступление герцог и герцогиня Сассекские могут получать около 1 миллиона долларов только за одно выступление. А в течение года их может быть в месяц как минимум раз.
Ранее сообщалось, что принц Гарри прилетел в Лондон без жены и годовалого сына Арчи. Зарубежные СМИ предположили, что ему нужно было решить срочные вопросы с визой. Теперь, видимо, все проблемы разрешились.
Напомню, пара отреклась от британской королевской семьи в конце марта. Их единственная финансовая поддержка – это принц Чарльз, который выделяет супругам денежку на расходы из собственного кармана.
Просто бедняга.
Отцовская
Гарри.
Отцовская забота.
Я вот больше про них... Представляешь, иждивенцы такие, да? Принц Чарльз, педалага, все никак. Дай бог здоровья Елизавете II. Принц Чарльз все никак королем не станет, а здесь еще и детей придется на своем горбу тащить. Ну, шутками, конечно, наверняка какие-то определенные доходы есть. Другое дело у вот этой вот, у Гарри и Меган, другое дело, что вот это вот агентство, причем американское, заметь, которое будет заниматься подбором для них всяких мероприятий, это же по большей части какое-то, не знаю, менеджерство, вот это продюсирование, это как у любого сейчас агента или спикера, знаешь, бывает пресс-секретарь. Теперь вот будет этот. И здесь любопытный момент, безусловно, что это американский Harry Walker Agency. Если вдруг что, пишем и звоним туда. И, к слову, это уже не первый контракт Маркл с американскими работодателями. время ранее сообщалось, что ей удалось подписать контракт с киностудией Disney на озвучивание персонажей.
Ну и по данным СМИ, Гарри и Меган переехали из Канады в Лос-Анджелес. Раньше, напомню, они сначала решили гнездышко свое свить в Канаде, потом им там что-то не понравилось, и они решили перебраться в Соединенные Штаты Америки.
Вообще очень любопытно, конечно, как все это происходит, с каким пафосом подавался именно переезд в Канаду. Вот, да. мы сюда, в Канаде, попрогрессивнее, посмотреть, какой у нас премьер-министр. Нет, втихаря в Лос-Анджелес, как раз поближе к каким-нибудь этим самым агентам и прочим продюсерам. А вообще, конечно, рассуждать вот о таком уровне, что принц и... Ну, я вот не знаю, можно... Честно, не очень ориентируюсь. Наверное, Меган тоже можно принцесс теперь называть. В любом случае, Гарри и Меган Маркл остались без поддержки. Вот как-то теперь будут сами зарабатывать.
Ну, там не совсем же без поддержки. Вот. Это же условно
имя,
говоря.
Просто что значит? Там, не знаю, какая-нибудь любой магазин, любой, не знаю, ларек какой-нибудь захочет, чтобы его отрекламировали.
Там какие-то выплаты как члену королевской семьи
да
оставались.
Да даже без этих выплат. Это такие имена как бренды, да, на которые
согласен.
И рекламодатели, и прочее.
Честно говоря, я не совсем понял, почему они решили все-таки из Великобритании уехать. Надо было все-таки какое-то время там пожить.
Мне кажется, вот набивают как раз себе имя.
Да?
Показывают, что посмотрите, мы все какие все сильные.
Может быть, в Австралию соберутся какое-то время туда, чтобы там пожить.
А в Австралии, если помнишь, там сейчас скандальчик с Великобританией назревает. Там письма публикуют, королевские письма, когда связанные со скандалом, ну, сколько лет это было назад, 50-летней давности, когда уваляли премьер-министра австралийского. Поэтому я не знаю, как к ним там отнесутся.
Скандальчик уляжется, и они потом туда...
Ну, в Лос-Анджелесе все равно теплее, лучше греет. А может быть, бац, в какой-нибудь голливудский проект еще попадут. В общем, продолжаем. Вот, кстати, тоже подумал относительно того, где можно заработать. Им нужно просто завести профиль в ТикТоке. И грести просто рекламные контракты, потому что там, в общем, как мы сегодня поняли, все только начинается. А нашим слушателям напомню, что помимо ТикТока можно еще заглянуть иногда в самый старый добрый интернет. Там radiosputnik.ru, это сайт нашей радиостанции, где все новости обновляются своевременно и оперативно. Ну и в завершение, как обычно, спортивные новости. Да? Впервые за 30 лет Ливерпуль стал победителем чемпионата Англии по футболу. Это первый титул в статусе премьер-лиги, когда уже этот чемпионат проводился. А так вот 30 лет назад они были чемпионами еще до того, когда это стало премьер-лигой. Произошло это достаточно рано, за 7 туров до окончания турнира, после того, как Ливерпуль выиграл у Кристал Пэлас, а Манчестер Сити, команда, которая занимает второе место, проиграла Челси. И теперь вот разрыв в очках стал несжимаемым, непреодолимым, вот так.
Ну, до этого красные становились чемпионом 18 раз. Нынешняя победа команды произошла под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа. Он возглавил Ливерпуль в октябре 2015-го. До этого он работал с Дартмутской Боруссией, которую дважды приводил к победе чемпионата Германии.
Да, у нас есть комментарий на эту тему от футбольного эксперта Андрея Малосолова. Давайте послушаем.
Это действительно выдающееся событие. Факт того, что Ливерпуль стал чемпионом, удивителен еще и потому, что это действительно мощный, очень дорогой клуб с большой армией болельщиков. Есть возможности для приобретения буквально любых футболистов. То есть это клуб очень богатый, не говоря уже про их традиции. И тем не менее, вот 30 лет клуб подбирался к этому золоту, но, в общем-то, смог это сделать только накануне. Я, конечно, очень рад за болельщиков Ливерпуля, за клуб с древней старинной историей. Тот самый случай, когда, наконец-то, оно произошло.
Вот по данным BBC, Ливерпуль является самым популярным футбольным клубом в Великобритании и в мире в 2020 году.
Вот ты сейчас очень важный момент подметил, просто потому что, учитывая, что сейчас большая часть молодых футболистов, молодых людей и детей, подростков фанатеет от кого? Месси и Роналду. И в этом плане стать самым популярным футбольным клубом от команды, которая 30 лет не выигрывала первенство, которая, по сути, не очень, как она вечно как это третье-четвертое место. Вот только в последние годы, у него в прошлом году был успех, когда Лигу чемпионов выиграли, на второе место поднялись. Ну, там Манчестер Сити, который сейчас идет на втором месте, который, кстати, тоже поздравил Ливерпуль с победой к своей чести. Просто невероятный какой-то результат показал. С тем результатом прошлогодним Ливерпуль стал бы чемпионом в любой другой год, кроме вот прошлого. И тут очень важно, как раз вот ты упомянул тренерскую фигуру Юргена Клоппа, который пришел в команду и который вот помог перебороть вот этот синдром, что ли, какого-то пятого, шестого
получается,
места?
Практически пять лет, да, он делал шаги к тому, чтобы действительно Ливерпуль стал чемпионом.
Ты знаешь, он пришел в середине сезона, и есть такое понимание, что вот три года нужно на построение серьезной крепкой команды. Клоп в этом смысле, я сам переживаю за Ливерпуль, они приезжали играть в Россию с московским Спартаком в начале 90-х. Спартак тогда обыграл 2-0, 4-2 в обоих матчах, но мне вот тогда Ливерпуль понравился как-то вот своей, не знаю, удалью. У меня все знакомые болеют за Манчестер Юнайтед, Арсенал, команды, которые вот как раз побеждали, то есть которые на виду. А Ливерпуль все время был с этим комплексом, с этим синдромом какого-то неудачника. Все время где-то вот на этом, ну, 30 лет, считай. Была серия успехов в начале 2000-х, когда несколько турниров там, причем за один год выиграли. Вот эта Лига Чемпионов была. 2005 год, когда 0-3 Милану проигрывали, в итоге сравняли, выиграли в серии пенальти. Но Премьер-лига, чемпионат Англии для английской команды, это что-то особенное. И вот, наконец, этот рубеж, конечно, взят, поэтому, да, можно поздравить всех тех, кто болел за эту команду. Ну, а мы пока прервемся на выпуск новостей. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии.